Вот мы изучаем 1 Коринфянам по воскресеньям. И 7 главу мы начали позапрошлый раз. С 1 по там, 9, 10 стих мы изучали. И мы говорили, и мы возносили, и мы прославляли одиночество. То, что служение Богу, когда ты не замужем или не женат, это хорошо, это Павел считал и говорит, что это блаженное состояние. И, возможно, у кого-то может быть такой дар, и это надо ценить, поддерживать и стремиться к этому. И мы говорили, что Павел считал, что человек, который женат, он как бы менее блажен, чем который не женат. Павел это четко говорил, да, потому что все рассматривал Павел в контексте того, что Иисус скоро придет, а служение Богу это лучше всего. И он даже говорит, мне жалко вас, вы будете иметь скорби по плоти. То есть для Павла мы показали, было важно, что вот это служение в одиночестве, да, это благословенно. Павел, он, у него не было в голове давления, а как же так, христианин бедный, вот он один, а останется или не женится, или как же вот она, они или он там. У него не было у него такого давления, как, к сожалению, сейчас иногда у нас есть давление в церквях от мира, и мы иногда смотрим там на людей, ну как же так, вот ты не замужем или ты не женат еще, ну что не так с тобой там. Вот. Это не так, это не библейское, это чисто мирское, и поэтому нам надо избавляться. Ну ладно, мы об этом в прошлый раз говорили, я забыл записать, но я дома запишу опять эту проповедь, и в интернете она будет обязательно. Так, и вот дальше мы продолжаем уже больше про брак. Мы сегодня посмотрим только два стиха, из нескольких частей будет изучение вот этой темы, 7 главы о браке. Вот сегодня вторая часть, с 10 по 11. «О вступившем в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводись с мужем. Если же разведется, то жена оставаться безбрачной или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей». Значит, здесь он говорит, Господь, не я, да, а Господь. Не я повелеваю, а Господь. Что это значит? Это значит, что Господь о этой теме высказался, Иисус Христос высказался. И, конечно, Павел ссылается на Матфея 19 глава, где Иисус, отвечая там фарисеям, он очень четко изложил, как должен был брак быть и как его Христос понимал. Вот. То есть обратите внимание, он в 12 стихе скажет, впрочем же я говорю, а не Господь. А здесь он говорит в 10, я говорю, то есть Господь говорит, а не я. То есть он хочет сказать, это учение было сказано Господу, оно было ясно сказано. И то, как Павел понял учение, то, что изложено там в Матфея 19 главе, учение Иисуса, Павел это понял, и вот как он это высказывает, то, как он понял, то, что Иисус там говорил в 19 главе Матфея фарисеям, он говорит, что разводиться нет. Если уж такое произошло, оставаться один пока, но лучше примириться, то есть пока не примириться. Вот так вот Павел понимал то, что Господь Иисус наш сказал. Павел так это понял. Он так понял вот это учение Иисуса. Значит, давайте теперь откроем вот эту вот уже 19 главу Матфея, поподробнее разберем. 19 глава, с 3 по 6 стих. Тоже мы не все посмотрим из этого отрывка. 19 глава, с 3 по 6 стих. Да, откройте. «И приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человека отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Вот здесь мы остановимся на данный момент, а другие там отрывки, какие-то вопросы в следующий раз разберем, потому что вопросов накапливается, тема обширная. Итак, третий стих. Фарисеи, обратите внимание, они искушали Иисуса. Да? Вспомним, что происходило, как фарисеи делали. Они приводили две группы. Одна группа, которая вот поддерживает кесаря, налоги, которые имеют власть. Да? Имеют власть, меч у них как бы на поясе висит. Да? А другая группа, народ, который считал, что кесарь это зло, это все от дьявола, ни в коем случае мы не должны платить им налоги или освободиться. Вот. То есть и смысл искушения было, мы помним, в чем? В том, что если Иисус скажет, что платить надо налоги, ну, как бы он римской властью угостит, но народ сразу потеряет уважение, да? И вот задача была фарисеев так подставить как бы Иисуса. Вот, а если он скажет, что платить налоги нельзя, там, то тогда как бы его, он будет обвинен в том, что он против вот, действующей власти, и римляне его скрутят и обвинят в том, что он против кесаря и врага государства, и все такое. Вот. Но Иисус, мы знаем, как он, Иисуса ну, невозможно искушать поставить в тупик. Он говорит, что какое там изображение кесаря? Ну, так в чем проблема? Это кесарь изображение, отдавайте ему, вот так он сказал, да? Деньги, деньги, да, это не ваши деньги, эти кесари, отдавайте ему, да, вот так, то есть вообще никто этого не ожидал, да, но Богу Божье отдавайте, да, и все там постыженные ушли, да, и примерно то же самое здесь происходит, фарисеи хотят подловить, было две группы тогда, одна группа говорила, что по любой причине можно разводиться, она была такая большая группа, был такой учитель Гилель, он это учил, да, другая группа, говорил, что разводиться можно только за прелюбодеяние, а точнее за какую-то сексуальную нечистоту. Вот только за эту причину можно было разводиться. Это вот Шамай был такой учитель, вот две такие школы было. По любой причине можно было разводиться, да, только за сексуальную нечистоту, грех какой-то, да. И вот они хотят, как бы, если Иисус скажет, ну, Иисус же, он такой правильный, такой святой, если он скажет, что только за прелюбодеяние, да, или за сексуальную нечистоту разводиться, то тогда большая группа сразу как бы настроится против него. Или он наоборот скажет, то другая группа будет настроена против него, да, то есть как бы Иисусу, как вот ему выключиться из этой ситуации, да. Вот, и Иисус, он не выбирает здесь сторону, так же, как он не выбрал сторону в случае там кесарю, да, кесарю, вот в этом искушении, он здесь не выбирает. Он ошарашивает вот этой простотой, в то же время силой вот своего аргумента, то, как было в начале. То, как было в начале, да? Как было в начале? Одна плоть. Бог сочетал, человек, муж, мужчина и женщина, они становятся одной плотью. Уже не две, уже не два. Это один, один. Ну, а раз это один, все. Это нельзя, это невозможно разлучать. Вот смотрите, оставить человека отца и мать прилепится, так? Между ребенком и родителем очень сильная семейная связь, согласитесь, да? Мать и дитя, все это свято. В современном мире это по-прежнему ценится, даже в современном мире это считается свято, даже тут перегибы определенные есть, но все согласятся, что между мужем, женой, между женщиной и мужчиной связь, она не крепкая, это что там, а вот между матерью и ребенком это вообще все, да, вот. И многие, некоторые женщины даже вот ценят эту святую связь, свою любовь к ребенку, любовь ребенка к ней, и иногда даже думают, вот у меня эта связь есть, а муж, что он мне? Будет он, сегодня есть, завтра уйдет, ну и ладно, пусть идет, я перед него, без него обойдусь и воспитаю ребенка. То есть вот эта вот связь, она понятна, она осталась, она вот из этого проклятого мира, из этого трудного мира, где столько много греха, некоторые вещи Божьи, они остались. Вот эта сильная любовь родителя к ребенку, и слава Богу, потому что если бы это поколебится, то вообще тут уже недолго человечество просто не выживет, да? Вот. Но эта связь осталась по милости Божьей. Вот такая вот связь, да. Но и в каком-то смысле это одна кровь, да? Ребенок, он по крови такой же, да, ген у него, как у родителя, да. В каком-то смысле даже это легче понять, что это одна плоть, потому что ребенок 9 месяцев, он находился в утробе матери, да, то есть они были одной плотью. Это как-то можно понять, да? Однако, когда этот ребенок вырастает, он оставляет родителя. Даже при этой, с мирской точки зрения, сильной связи, это не одна плоть, он оставляет родителей. Но когда муж и жена соединяются, да, в браке, это с точки зрения Иисуса гораздо сильнее, потому что это оставление не должно быть. Здесь разлучение не должно быть. Ребенок оставит родителя, такой план Божий. Но нету плана Божьего, что вот когда в браке двое стали одной плотью, было разлучение. Это от Бога. Человек это не разлучает. Понимаете? Человек, то есть ребенок, он оставляет. То есть о чем я хочу сказать? Что мы смотрим на вот человеческую любовь, родительскую любовь, и думаем, что это самое сильное. А на самом деле самое сильное должно быть любовь и взаимоотношения в браке между мужем и женой. Понимаете то, что Иисус говорит? Потому что только Они одна плоть. Они одна плоть. Ребенок уходит, а муж и жена, они не должны расставаться. Ефесянам 5 глава. Павел здесь продолжает вот эту тему по поводу одной плоти. 5 глава, 28 по 29. Да? Двое станут одной плотью. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Почему как свои тела? Потому что это одна плоть, да? Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. То есть опять одно тело. Как возможно отрезать половину своего тела? Это невозможно, да? Это одно тело. Как можно разочароваться в своем теле? Это твое тело, да? Ты его питаешь, греешь, защищаешь, да? И здесь четко сказано, никто никогда не имел ненависти к своей плоти. В принципе, это понятно. Мы любим свое тело, защищаем. Это наше одно тело, да? Мы не скажем там, этот член моего тела надоел, надо отрезать. Мы так не относимся. Мы смотрим на свое тело как на одно. И Библия, и Иисус восстанавливают эту перспективу по поводу брака, что это одно. Нельзя на это смотреть как на два, а потом разделить в какой-то момент из каких-то трудностей. Такого нет. Это Бог сосчитал все. Вот представляете, вот здесь, да, что должны мужья любить своих жен как свои тела. Любящий жену свою любит самого себя, да, потому что это одно тело, да. Ну, как будет абсурдно, да, человек скажет про свое тело. Ну все, я пытался, теперь придется расстаться с этой частью моего тела. Я долго пытался, но все, да. Пастор, что будет, если я вот разделюсь с частью своего тела, да? Пастор, а можно мне потом новый член в тело? Более красивый, более молодой, более покладистый или еще, да? Абсурдно, да? Это одно тело. Именно вот так вот надо смотреть. Именно это Иисус восстанавливает то, что фарисеи забыли, то, что мы в своем мире тоже забываем, нам нужна поддержка. Это одна плоть, все. Тут нет никакого разделения. Это тайна. Но Бог, Он называет несуществующее, как существующее. Нам может казаться, что это два человека, муж и жена, ну два, да? Математика говорит, да? Ну, Божья математика говорит, нет, это одно. И надо так смотреть, как Бог смотрит. И это поможет очень много проблем в браке избежать и, соответственно, любить. Вот. Надо как бы обновиться умом. Вот фарисеи, они немножко подзабыли это. Даже апостолы, они потом тоже удивились. Если такая обязанность, то лучше вообще не жениться, да? Вот. И это большая тайна. То, что муж и жена, они как одно тело. И это не просто тайна между мужем и женой, да? Это также тайна между церковью и Господом, и Христом, да? Здесь Павел об этом говорится. Как и Господь церковь в 29 стихе. То есть еще большая тайна, что между церковью и Христом такие взаимоотношения, как в браке. Мы со Христом стали одно. Тело Христа, оно вот здесь. Хотите увидеть Христа, придите, посмотрите на его церковь, на верующих людей. Необычно иногда так думать, да? Но именно так Бог смотрит, и надо так смотреть на себя. У меня единство со Христом. Я член Его тело, вот такое у нас единство. Не важно то, что я чувствую. Не важно то, что там врач или наука мне скажет. Вот реальность, Божья реальность. Если Бог так называет, так оно и есть. Бог не может ошибаться. Так? Значит, у меня со Христом вот, такое единство. Вот. А Христос, Он не разводится со своей церковью. Врата ада церковь не одолеют. Да? Вот эта связь, она все. Понимаете, да? И так как взаимоотношения, то есть вот эта любовь Христа, она все, она, безусловно, это все вечный завет, да. Вообще Бог предузнал меня и вас, предизбрал вообще еще до сотворения. То есть вот эта связь, она столько много тайны, и она такая крепкая между Христом и Церковью, да. И эта связь между, эта небесная связь, она находит отражение в браке. В единстве между мужем и женой, в этом прочном союзе, основанном на любви. Если Христос не оставляет свою церковь, то, конечно, и человек муж не должен оставлять свою жену. Это одна плоть. Вот просто как надо смотреть на это. Ветхий Завет. Осия 3 глава. То есть мы понимаем, вот Новый Завет, да. Вот такая связь между Христом и Церковью, и мужья, они должны любить жен как свое тело. Потому что одно тело, одно тело. Так, что я сказал? Осия 3 глава, 1 стих. Ну, речь идет о том, конечно, что вот о Ветхом-то Завете-то Моисей-то написал, можно писать разводное письмо. Но давайте посмотрим, как Бог относится, потому что вот эти небесные взаимоотношения с Богом, они являются проекцией земных. И если мы поймем, как Бог относится к нам, тогда мы можем понять по поводу вот этого человеческого брака. «И сказал мне Господь, иди еще полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых». И они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. То есть, говорится вот этому пророку Осии, он взял там жену, она ему прелюбодействовала, родила там одного от другого, второго от другого, то есть вообще, да, такое. Но он ему говорит, иди полюби, иди там, верни ее к себе. Она вообще, ну, представляете, прелюбодействовала, ушла от него вообще, ну, то есть, ну, очень трудная ситуация. А Бог так говорит, да, и... Бог так говорит, потому что Он так относится к своему народу, к Израилю. Израиль прелюбодействует в духовном плане под каждым ветвистым деревом, под каждый там идолы. Ассирийским идолам они поклоняются, египетским идолам они поклоняются. О, Вавилон теперь сильный, вавилонским идолам они поклоняются. Вот, то есть солнцу они поклоняются, там, коней поставили напротив солнца. То есть, ну вообще, прелюбодействие вот это духовное, отвратительное по отношению к Богу. А Бог все равно любит свой народ, да? И не оставляет. Смотрите, Иеремия 3 глава, 3 глава с 1 по 22. Давайте прочитаем. Это, конечно, такие позорные вот, описания народа Божьего, как Бог был верен, и как они поступали. Но давайте почитаем. 3 глава Иеремия с 1 по 22. Говорят, если муж отпустит жену свою, она отойдет от нее и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась бы этим страна-то. Действительно, по церемониальному закону это было бы как свернение. Жена не должна была возвращаться к мужу, если она сама оставила его. То есть второй раз она, если там муж ее второй умер или ее тоже отпустил, она не должна была по Ветхому Завету возвращаться. Это было осквернение. Не осквернилась бы эта страна-то. А ты со многими любовниками блудодействовал, и однако же возвратись ко мне, говорит Господь. То есть там было написано разводное письмо, возвратиться не может, а Бог своему народу говорит, ты прелюбодействовал, но ты возвратись. Вот оно сердце Бога на самом деле. Вот как было в начале, вот это настоящая любовь, которой призывается муж, чтобы он любил свою жену. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где не блудодействовали с тобою. У дороги сидел ты для них, как аравитянин в пустыне, и осквернил землю блудом твоим и лукавством твоим. Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего, но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. Не будешь ли ты отныне вызывать ко мне, отец мой, ты был путеводителем юности моей? Неужели всегда будет он в гневе? Неужели вечно будет удерживать его в себе? Вот что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем. Господь сказал мне в дни Иосии царя, видел ли ты, что делала отступница дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. После того, как она все это делала, я говорил, возвратись ко мне, но она не возвратилась, и видела это вероломная сестра ее Иудея. И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы дочери Израиля, то есть Северного царства, я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. И явным блудодейством она... осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. И сказал мне Господь, отступница, дочь Израиля, оказалась правее, нежели вероломная Иудея. Иди и произгласи слова сии к северу и скажи, «Возвратись, отступницу, дочь Израилева, — говорит Господь, — я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, — говорит Господь, — не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступил от Господа Бога твоего и распутствовалась чужими под всяким звистым деревом, а глаза моего вы не слушали, — говорит Господь. Возвратитесь, дети-отступники, — говорит Господь, — потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из города, по два из племени, и приду вас на Сион, и дам вам пастыри по сердцу моему, которые будут пасти вас сознанием и благоразумием. И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, — говорит Господь, — не будут говорить более ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. В те дни придет дом Иудин к дому Израилю, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследство отцам вашим. И говорил я: так как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов. И сказал: ты будешь называть меня отцом твоим и не отступишь от меня. Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступил со мной вы, дом Израилев, говорит Господь. Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израилев о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего. Возвратись, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш. То есть Израиль, Северное царство, прорывались, ассирийцы их отвели в плен, иудеи должны были посмотреть Южное царство. Вот что бывает с идолопоклонством, да, с духовным блудом. Но они все равно продолжали вот этот духовный блуд поклоняться идолам, и тоже они будут наказаны вот скоро после, ну, уже во времена Иеремии. Но рассказывается и говорится, что вот как будто Бог как, вот как муж прелюбодейную жену отпустил. Но потом говорится, что Бог восстановит Израиль и восстановит Иудею, говорится. Да? И Бог говорит им: вернитесь ко мне. То есть, несмотря на то, что произошло вот это временное разлучение, Бог все равно считает Израиль и Иудею своим народом. И он возвращается. То есть развод Бога со своим народом, он не произошел навсегда. Понимаете? Он не произошел навсегда. Бог все равно считает этот завет своим. Римлянам 7 глава, со 2 по 3 стих говорится про Израиль. Там говорится, потому что израильтяне, то есть во времена апостола Павла, некоторые думают, что все, Бог как бы забыл про израильтян и оставил их. Есть такое мнение, что как бы Бог развелся с Израилем, женился на церкви. Это неправильно. Потому что мы вот здесь видим, Павел комментирует. Не, простите. Римлянам 11 глава 1 стих. Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо я израильтянин от семени Авраама из колена Вениаминова. То есть он говорит как бы вот христианам: не переживайте, Бог не навсегда отверг свой народ. Потом он говорит в 26 стихе: итак, весь Израиль спасется, как написано, придет Сион Избавитель и отвратит нечесть от Якова. То есть весь Израиль, он будет восстановлен. Он вернется к Богу. Он войдет в церковь, он станет веровать в Иисуса Христа. Это произойдет в будущем. Вот израильтяне сейчас, у них официальная религия, там иудаизм. Это переменится. Они массово начнут обратиться ко Христу, когда великая скорбь наступит, когда их сильно прижмет, тогда они возопьют к Богу и будут говорить благословение грядущего имя Господа. Они уверуют в Иисуса Христа. Сейчас они как бы еще ожесточены, но это пройдет, да? И таким образом Израиль будет восстановлен, и он вернется как жена, и Бог примет свой народ, да? То есть Бог, он не навсегда отверг, он по-прежнему любит. И именно так Павел говорит про взаимоотношения Христа с церковью, про взаимоотношения Бога с человеком, и какие взаимоотношения должны быть между мужем и женой. Этот союз, он навсегда, это одна плоть. Могут быть проблемы, да? Ну ладно, разошлись, но все равно ты должен стараться примириться, ни в коем случае не в фаторный брак вступать, а примириться, потому что это характер Бога, это отражено во всей Библии, в Ветхом Завете, в Новом Завете. Бог так любит. Любовью вечную я тебя возлюбил, он говорит своему народу. И так Павел говорит, что вот эта тайна, и такие же взаимоотношения должны быть между мужем и женой. Поэтому, когда мы смотрим на сердце Бога, мы видим, что Бог, он как бы не разводится. Даже человек может серьезно грешить, да, но Бог не оставляет его. И также в браке могут быть серьезные проблемы, блуд, да, это ужасно, да, это тяжело. Но так, ну как Бог он терпит и прощает, так же и мужья и жены призваны прощать. Это тяжело, но вот это сердце Бога. Мы христиане. Мы не плывем по течению. Свет Божий пришел в наши сердца. Дух Божий пришел в наше сердце. Мы обрезаны сердцем. Израильтяне они не были обрезаны сердцем. Да? Поэтому по ожесточению сердца было написано им давать это разводное письмо. Но мы-то что? Мы что, тоже что ли ожесточены? Да? Мы обрезаны сердцем. Мы возродились от Духа Святого. Все. У нас лучший завет, ну и большая ответственность. Поэтому Иисус восстанавливает вот это, как было в начале. Станут одной плотью, что человек разлучил, что Бог сочетал, то человек не разлучает. И в Римлянам 7 главе Павел говорит со 2 по 3. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. Если умрет муж, она освободится от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею выйти за другого мужа. Вот Павел как это понимал, вот эту заповедь Господа, да, которая в Матфея 18-19 главе, в 19 главе, простите, Иисус говорит. Люди в современном мире, понимаете, у меня сейчас гуманизм, у нас как бы благо человека сейчас на первом месте. Это проникает в церкви. И вот это земное счастье человека или христианина создается такое давление, и люди начинают говорить, ну, Бог милостив, Бог прощает, повторный брак как бы можно. Но Павел, Иисус говорит, нет. Это прелюбодейство называется. Мы в современном мире навеянный гуманизм называем это милостью, а Иисус в своем слове говорит, это прелюбодейство. Мы называем это милостью, Бог милостью. Нет, Иисус говорит, это прелюбодейство. И Павел это говорит. Вечную любовью я возлюбил, Бог говорит, да? Издалека я явился, вечную любовью возлюбил тебя. И вот так вот было в начале. Двое становятся одной плотью. Поэтому, когда мы понимаем, возвращаемся в то, как было в начале, то, какой этот союз с точки зрения Бога, насколько он крепок, и невозможно его разделить, как невозможно тело мое разделить без последствий, да? Это невозможно, да? То так и мы должны вот, понимать, что все. Если Бог нас призвал, мы вступили в брак, это навсегда, пока смерть нас не разлучит, как мы и говорим, да? С одной стороны, это пугает. Апостолы потом испугали. С другой стороны, это, во-первых, говорит о великой любви Божией, как Он нас любит. Потому что мы тоже подводим и иногда как бы блудодействуем по отношению, духовному отношению к Богу. Но Бог нас прощает. Слава Богу, мы любим говорить об этой любви Божией. Но Бог также призывает нас тоже прощать и также любить. Также любить, понимаете, братья и сестры. И мы живем в таком вот мире, где разводов очень много, и разводов среди верующих становится все больше и больше, да, и мы должны вернуться вот как было в начале. Одна плоть. Все, это нельзя разделить, это одна плоть. Павел говорит, он воспевает одиночество, служение Богу вне брака. Он это воспевает, но потом говорит, если ты вступаешь в брак, Господь это четко повелел, все, не разводиться. Если разведешься, оставайся один или примирись. Вот как Павел понимал эту заповедь, то, что твое становит одной плотью. И на нас вот есть давление сейчас, потому что разводов становится все больше и больше. Вот. Но когда мы смотрим на то, как Бог задумал брак, двое станут одной плотью, то мы понимаем, что это серьезно. Это серьезно. Поэтому, братья и сестры, это должно быть поддержкой для наших браков. Для нас мы четко видим все, как бы всякие мысли там о втором шансе, они отпадают. И это мобилизует любить, прощать, ценить взаимоотношения. Да, там, если какой-то конфликт, чтобы не растягивался. Чтобы он говорил, ты просто ты понимаешь, все, другого не будет. Или я буду счастлив здесь, или я вообще буду нигде несчастлив. Да? Понимаете? А когда нет вот этой четкости, да, братья и сестры, когда нет этой четкости, когда об этом не проповедуется, да, В головах даже верующих начинается это шатание. И когда приходят трудности в браке, они всегда приходят. Не хватает вот этой вот твердости, что вот я могу только в этом направлении двигаться, другого варианта нет. И что бы ни случилось, даже вот если такой ужасный грех, как блуд, прелюбодейство, измена, да, мы как христиане, мы призваны к этой высшей любви. Прощай, как Христос простил, да, и любить, как Бог возлюбил Израиль, как Бог возлюбил церковь. Мы одна плоть, и это навсегда про христианские браки. Мы говорим, это должно нам помогать любить наших жен, потому что все, это мы одно, Бог нас соединил. Да? Ситуации трудные бывают. Вот смотрите, в первом веке, то есть я заканчиваю уже, в первом веке была серьезная проблема многоженства. Серьезная была проблема. И она не сразу ушла. В Африку я ездил, там это тоже серьезная проблема. Вот проблема это такая, да? И вот они заново говорят, если ты хочешь быть капелланом, ты не можешь быть многоженством. Вот для нас это как-то, о, у них такие проблемы. Вот у них такие проблемы, да? И вот в первом веке были такие проблемы. И христиане заняли четко, потому что всегда аргументы, ну ты что, у нас тут дети общие, мы уже давно живем, я отпущу, экономически она будет там попрошайничать, скитаться. Ну как так, разве это Бог милости? Нет, тогда четко проповедовали. Это одна плоть, все. И потому что об этом проповедовали, с этой проблемой разобрались. Да? Не стали как бы поддаваться вот этому, то, что в мире тогда было. И в Европе, да, в христианской Европе с многоженством покончили. Да? Вот там, где христианство оно распространялось, многоженство покончили. Но это не всегда так было, это было трудно. Было куча аргументов. Да, дети, там, имущество, там, родственники, там, да куча вопросов было, да. Но об этом проповедовалось, что это одна плоть. Это не муж там, и у тебя две-три жены. Одна жена. Об этом проповедовалось, и эта проблема решилась. Церковь изменила мир. И вот у нас сейчас такая же вопрос. Или мы изменим мир, покажем, как вначале должно было быть, или мир будет менять нас. А это, конечно, ужасно. И мы живем в трудные, в последние времена. Вот, и поэтому нужно об этом говорить. Я разговаривал с другими пасторами, я читаю всякие комментарии. О, куча мнений, очень много мнений. И пасторы, они, когда сталкиваются с этим ситуацией, они даже не готовы. Они не готовы, потому что вокруг вот столько много давления, у них не хватает как бы теологии, мудрости, твердо сказать, нет, Библия вот так говорит. Им не хватает, потому что давление такое идет. Да? И я понимаю, если ты не готов, если ты не понял, как было в начале, и у тебя какая-то ситуация, тебе трудно сказать нет, потому что ты под давлением находишься. Да? И очень важно заложить этот фундамент, что брак – это все, пока смерть нас не разлучит. Мы говорим про христианский брак. Мы говорим сейчас про христианский брак. Вот, поэтому мы об этом говорим, уделяем более подробно говорим, когда вот изучаем 1 Коринфянам 7 главу. Вот, еще будем в следующий раз говорить. Вот, значит, в прошлый раз мы говорили, как благословенно одиночество, и это хорошо. Конечно, тоже должен быть дар, да? Сегодня мы говорили, то, что брак – это одна плоть. Аминь. Вот, братья, давайте двигаться с Божьей помощью вот в этом направлении. И миру нужен хороший пример. Миру нужен истина. Другим верующим нужна истина. Да? Другим церквям они могут посмотреть на наши браки, на нашу церковь и сказать, слушай, а вот действительно, вот так вот оно и должно. И это будет благословением для других. Или мы можем скатиться в общее течение, в общий поток и плыть, как все. Ну что, все такие там. Ну вот там сколько там, что комментарий, ну что, да. Ну как вот Бог хочет, да.